уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня политолог Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Здесь уже слушатели вам вопросы пытаются задавать. Олимпиада нас сплотила, интересуется 413-й, но об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас просто хочется понять со списком, так называемым списком Титова, про бизнесменов, которых должны вернуть в Российскую Федерацию, и вроде как первый пошел. Но там как вышло не очень или комично, да, потому что прилетает бизнесмен в свой аэропорт, Андрей Каковкин, родной город для него Ростов-на-Дону, насколько я понимаю, и там же его принимают. Потом, правда, отпускают по решению суда, но все равно как неловко получилось, что происходит.
Ну, во-первых, все-таки был исполнен закон. Закон нельзя произвольно менять и нельзя идти на какие-то частные сделки по поводу закона в отношении тех или иных конкретных физических лиц. Поэтому в данном случае человек прилетел официально, поскольку он был в розыске, было оформлено задержание, а затем суд принял решение о изменении ему меры пресечения. То есть, с точки зрения закона, все было абсолютно верно. Теперь дальнейшие действия, скажем, того же бизнес-омбудсмена, то есть уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Титова, будут состоять не в том, чтобы повернуть дышло закона в пользу конкретного человека.
Выглядит именно так?
Нет, вот не должно так выглядеть и не будет так, а смысл действий в том, чтобы предотвратить предвзятое отношение. Вот это очень важно, потому что, по сути, против российского бизнеса ведется необъявленная война уже много лет. Я вот специально даже занялся такими подсчетами, и я нашел 15 случаев, когда главы нашего государства, президент и премьер, в публичных выступлениях призывали не кошмарить бизнес 15 раз. В том числе в 10 посланиях Федеральному собранию. Вот я не удивлюсь, если в очередном послании Федеральному собранию 1 марта нашего президента опять прозвучит призыв не кошмарить бизнес. А они кошмарят и кошмарят, кошмарят и кошмарят. Идет фактически административно-силовая эксплуатация российского бизнеса. Силовики не хотят жить на одну зарплату. Они отжимают свою, как они считают, справедливую ренту из нашего бизнеса, в том числе возбуждая уголовные дела и потом закрывая их за деньги, или, наоборот, выполняют заказы за деньги по уничтожению того или иного бизнеса. Вот это чума, это зло, с которым должен бороться в том числе и наш уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. Он борется, самоотверженно борется, у него есть команда, у него есть представители во всех регионах.
Понимаю, но грань
тонка. И это один из эпизодов.
Грань тонка между кошмарить и, что называется, привлекать за совершенные правонарушения. Поэтому, ну, если бы я был силовиком, я бы на всякий случай попытался уточнить.
А вы бы жили на одну зарплату,
будучи силовиком? Я же честный.
Слушайте.
Да. Так вот, я бы попытался у кого-нибудь уточнить, а что значит кошмарить? Кого трогать, кого не трогать? Где список тех людей, которые имеют какую-то индульгенцию? И вот появляется как раз уполномоченный, говорит, вот вам список, вот этих людей мы трогать, значит, не будем. Вот так это выглядит.
Это не совсем верная трактовка ситуации. Еще раз говорю, что суд во всех случаях должен сказать последнее слово, и суд должен быть свободен в своих решениях от какого бы то ни было давления. Вот буквально по стечению обстоятельств, так вот судьба распорядилась, из того же Ростова о котором мы начали речь, пришли сведения, подтверждающие обоснованность озабоченности господина Титова. Вот там арестовали беременную женщину, посадили по статье, где предусмотрено обвинение в незаконной банковской деятельности. Эта статья не предусматривает содержание под стражей. Тем не менее, женщину, работавшую бухгалтером в агрофирме, у которой 7-летняя дочь и которая беременна, сажают и, как следует из сообщений прессы, из сообщений СМИ, я по ним ориентируюсь, требуют, чтобы она рассказала, где брат, находящийся в бегах, находящийся в розыске. А брат по фамилии Кузнецов занимался много лет, причем занимался агробизнесом, производил масло, сыр, зерном торговал, причем все это были реальные сделки, у него 500 человек работало. А брата обвинили в том, что он этот бизнес создал не для того, чтобы масло и сыр производить, а для того, чтобы деньги, оказывается, обналичивать. А сестра работала у него бухгалтером. И вот, чтобы найти брата, сестру с малым ребенком и беременную сажают в СИЗО, причем мало того, что статья не предусматривает, ссылаются на то, а в перечне оснований, утвержденных правительством, нашим доблестным, нашим самым гуманным правительством в мире, оказывается, в 2011 году был утвержден перечень препятствий для того, чтобы заключать человека под стражу, и там беременность не является основанием для того, чтобы женщину, значит, упечь в кутузку.
Конечно.
Это еще один сигнал, кстати, нашему гуманному правительству, которое тоже призывает не кошмарить бизнес одной, так сказать, в одних случаях, а тут же другой рукой вот такие постановления подписывает.
Фамилии Кузнецов же никаких в списках нет? Поэтому
нет.
Вот и выглядит этот список порочно несколько.
Теперь будет, кстати, потому что уже занялся бизнес-омбудсман и этим сюжетом тоже, и вмешивается в пользу этой несчастной женщины.
Так может быть, эти списки все, они в итоге получаются во зло ровно потому, что воспринимаются как списки тех людей, которых лучше не трогать, а всех остальных-то можно. И практика как таковая-то не меняется.
Я согласен, что это полумера. Я согласен, что, к сожалению, системно этот вопрос не решен и не может быть решен таким образом, потому что, конечно, кто-то дотянется до омбудсмена, добежит, донесет свои документы, и он вмешается. Хотя он вмешивается, кстати, далеко не во всех случаях. Из там тысячи обращений, в лучшем случае там пару десятков принимаются. Там, где совершенно очевидные, совершенно вопиющие случаи только. А остальные-то люди гибнут молча, и бизнесы гибнут молча. И даже в случае с Кузнецовым, если его удастся отстоять и доказать, что он все-таки производил масло и сыр, а не деньги менял, то в этом случае все равно бизнес, считай, уже погиб, потому что все магнитные носители из его фирмы изъяты вопреки прямому запрету президента. Президент говорит, не изымайте магнитные носители, на которых все документы фирмы, копируйте и оставляйте. А они все равно все изъяли, а они все равно на все счета наложили аресты, все, бизнес погиб. И вот не случайно в истекшем году мы достигли рекорда по банкротствам малых и средних предприятий. На рекорд вышли, потому что люди гибнут и гибнут, и далеко не все успевают перед гибелью что-то прокричать и докричаться до омбудсмена. Я согласен, что это не системное решение проблемы. Системное решение проблемы в другом должно состоять. Мы должны заслон поставить, должны наказывать категорически всех, кто злоупотребляет законом, кто использует его формально вроде бы, борясь преступлениями, для того, чтобы на самом деле административно-силовую ренту отжимать. Это требует специального внимания государства, специальной государственной политики. У того же Титова, который мы упомянули в начале, есть на этот счет предложения, основанные на многолетнем опыте его попыток что-то в этом смысле сделать. Пора уже эти частные случаи обобщить в конкретном законодательстве. Надеюсь, что об этом скажет президент в своем послании Федеральному собранию 1 марта, и надеюсь, что после президентских выборов эта тема будет закреплена в нашем законодательстве.
Посмотрим, как будет, подождем, увидим. Ждать осталось так недолго, смотрю. Давайте, да. Давайте уже, правда, про Олимпийские игры поговорим чуть-чуть. Смотрели?
Смотрел, да, смотрел.
Олимпийские игры сплотили нас, как спрашивал 413-й?
Я хочу думать, что они не просто сплотили, что вот, дескать, весь мир на нас обрушился, с нами так несправедливо обошлись, а мы дали всем отпор, начистили всем морду, и, значит, вот теперь гордые можем успокоиться. Вот не хотелось бы, чтобы такого рода сплочение по итогам произошло. Что очень важно? Важно признать, самим себе признать, без всякого внешнего давления, что в нашем спорте очень неблагополучная, неблагоприятная ситуация сложилась. Причем она складывалась многие годы. Складывалась из-за очень серьезных ошибок, если не сказать хуже, допускавшихся чиновниками, руководившими нашим спортом. И все это должно стать предметом сейчас самого серьезного нашего рассмотрения. Мне непонятно поведение нашей Государственной Думы замечательной, нашего парламента. Вот там много спортсменов профессиональных.
Да.
Довольно много. Больше, чем в любом другом, пожалуй, парламенте европейском. Но раз, ребята, вас так много в Государственной Думе, но по своему прямому профилю попробуйте навести порядок. Вот я бы хотел увидеть сейчас слушание, причем не какие-то быстрые, вот на правительственном часе кого-то вызвали, поговорили, забыли, а слушания такие вот обстоятельные в течение там пары недель, где день за днем вызываются люди, имевшие прямое отношение к нашему спорту в последние годы, и от них требуют наши представители в парламенте требуют отчитаться, что и как они делали, из-за каких ошибок, не ссылаясь на каких-то там злокозненных иностранцев, из-за каких собственных наших внутренних ошибок мы дошли до жизни такой. Кто допустил, кто назначал этого предателя Родченкова на должность, кто допустил, что человек с такой репутацией, с таким послужным списком работал в этом качестве, кто привозил препараты, кто принимал решение о том, чтобы их раздавать спортсменам. Вот все это необходимо выяснить нашим депутатам и принять принципиальные решения, кого-то даже призвать через суд и правоохранительные органы наказать, кого-то снять с должности, поскольку это все-таки правящая партия у нас, контролирует Государственную Думу, она вправе через правительство сделать очень многие вещи. Иными словами, нужна внутренняя домашняя работа, нужна генеральная уборка в нашем спорте по итогам Олимпиады. Я надеюсь, что вот на это действие Олимпиада нас должна сплотить.
То есть мы это не повод повторить. Для гордости, а повод для работы над ошибками, получается.
Это повод так. для гордости за замечательных спортсменов, особенно за молодых. Мне очень нравилось, как молодые парни, вот 20-21 год, лыжники особенно наши, ну, герои просто. А Гусев наш, замечательный хоккеист, который в тяжелейшей ситуации, когда уже проигрываем, 2 минуты чуть больше до конца матча и удаляют у нас человека. И, ну, казалось бы, все уже проиграно, только вообще лечь и заплакать на лед, да, а он забивает гол, а потом еще делает в овертайме голевую передачу, он просто орел, а не Гусев, вот за ребят очень большая гордость у меня, конечно, присутствует, но нельзя на этой гордостью прикрывшись, и в очередной раз захвалив наших действительно заслуживающих похвалы спортсменов, успокоиться и сказать, а все в порядке, а все, ничего менять не надо, мы молодцы, да, это вот только они там, вот эти злобные западные клеветники, все только в них. Вся причина. Мы не должны допустить повторения такого рода ситуации.
Нет ощущения, что государству, напротив, нужно как-то дистанцироваться от спорта, сделать его более профессиональным в Российской Федерации, особенно если мы говорим о большом спорте, профессиональном.
Нет такого ощущения. Более того, вот в этих слушаниях в Государственной Думе, к которым я призываю на разных площадках, должен встать вопрос обязательно о соотношении массового спорта, спорта общедоступного, особенно в российских регионах, а не только в столице, и спорта профессионального с выходом на высшие спортивные достижения. Мне кажется, у нас нарушена пропорция. У нас вся ставка сделана только на спорт высших достижений, где результаты можно быстро купить, например, пригласив каких-то состоявшихся спортсменов, где можно попытаться за счет каких-то маневров, так или иначе, но выйти на большие достижения, потом отчитаться, поделить медали, премии и забыть, что массовый спорт уходит, к сожалению, уходит у нас. И вот чтобы не было таких ситуаций, важно все-таки переключить государство, его усилия в основном на массовый спорт или в первую очередь на массовый спорт.
Так я ровно про это и говорю, а из профессионального спорта потихонечку уже уходить, отдать уже самим спортсменам возможность, дать им возможность самим зарабатывать, самим искать спонсоров, самим выступать на международных турнирах и в конце концов самим отвечать за препараты, которые они принимают, за соблюдение антидопинговых правил и за все остальное.
Вот в этой трактовке согласен полностью, да, именно так и надо поступить, а вот ответственность за злоупотребление этой свободой в большом спорте надо усилить, за склонение к употреблению запрещенных препаратов, за их распространение, за попытки скрывать связанную с этим практику, надо усилить самую серьезную уголовную ответственность. Вот тот закон, который Госдума приняла на этот счет, в попыхах уже, в разгар, кстати, скандал, пытаясь, так сказать, отчитаться этим обстоятельствам, он недостаточен, там много чего не сказано. И в ходе этих слушаний в Госдуме, на которые я очень надеюсь, можно, в частности, и скорректировать это законодательство в сторону развития, углубления и ужесточения наказаний.
Да, следующий вопрос. А мы, под мы, я имею в виду граждан Российской Федерации, к этому готовы или нет? Потому что мы так воспитаны, мы выросли в такой обстановке, что воспринимаем спорт как эрзац войны. Для нас принципиально важно, чтобы наши одерживали победы. Мы этого требуем от спортивных чиновников, функционеров. Если ты министр спорта, если тебя так называют, значит, ты должен заниматься тем, чтобы, да, наши побеждали на крупных международных турнирах. На массовый спорт мы тоже обращаем внимание, но только после того, как наши где-то проиграли, и говорим, видимо, недостаточно. Усилить и углубить, вот что нужно. А побед мы по-прежнему требуем.
Потому что мы делаем это действительно вот в такого рода, в средствах массовой информации, в такого рода актуальных горячих дебатах по итогам, например, Олимпиады. А вот те, кому дана власть, и в первую очередь законодатели, они должны сделать это на постоянной, серьезной основе, системно. Значит, что касается того, готовы мы или не готовы, к сожалению, многие не готовы, потому что избыток такого военного патриотизма в спорте, он спорту вредит. Вот когда говорят, что тут, ну, надо помереть чуть ли не как под Сталинградом, да, и вот это, с одной стороны, девальвирует действительно великую битву под Сталинградом, уподобляя ее какому-то спортивному матчу, а во-вторых, привносит такой оттенок псевдопатриотического милитаризма и искажает нормальное отношение к спорту. Согласен, но инерция такого рода восприятия есть, и избавляться от нее, конечно, надо постепенно. Может быть, тогда, когда больше людей начнет заниматься массовым спортом, когда люди будут видеть, что и они сами, и их семьи приобщены, и их соседи, и соседи по району, по кварталу и по городу участвуют, это будет каким-то таким чувством общей солидарности и в меньшей степени походить на эрзац войны.
Тогда, если коротко, получается следующее. Это нужно делать, но мы к этому не готовы. Вот
такая карта. Нет, я думаю, что психология общественно меняется медленно, и она будет меняться постепенно, если изменятся пропорции, если изменится отношение государства к теме, и больший упор будет сделан на общедоступный массовый спорт.
Хорошо, тогда идем дальше. Давайте чуть-чуть международной политики.
Конечно.
Обращаю внимание на изменения в Китае, а там Си Цзиньпинь решил, судя по всему, остаться надолго, если не навсегда, у руля Китайской Народной Республики. Там даже для этого дела меняют конституцию. Раньше мы на них всегда указывали перстом и говорили, вот, смотрите, даже у них ротация. Два срока, и все, и хватит, и следующий пошел. А сейчас они от этого отказываются. С чем связываете?
Начинается новый этап в китайской истории. Китайцы это понимают. закончился относительно такой спокойный и благоприятный этап их развития, когда Китай сосредотачивался и усиливался. Его не воспринимала единственная супердержава глобальная Соединенные Штаты как опасного соперника и в перспективе врага. С ним взаимодействовали, туда шел поток инвестиций, в том числе американских, оттуда шел поток товаров. Очень хорошо воспринималось то, что Китай скупал казначейские обязательства американцев и стал самым крупным их держателем почти на триллион долларов. Вот все это воспринималось как бы нормально, то есть люди ведут себя так, как им предписано, сдвигаются от коммунизма в сторону капитализма, вписываются в мировую хозяйственную систему, и все это неплохо. Но вот когда теперь Китай усилился, когда он набрал мощь, когда он перевооружается, когда он готовится, собственно, даже не готовится, он уже запустил свой глобальный проект, а глобальный проект такого экономического доминирования называется «Один пояс, один путь», где вот вокруг строительства инфраструктурных объектов по всей Евразии и даже с выходом на Латинскую Америку, на задний двор Соединенных Штатов Америки, Китай намерен преобладать и доминировать, когда он почти пол Африки уже скупил. Конечно, этот вызов был замечен Соединенными Штатами Америки. Китай уже помечен, на нем уже крест стоит, как на самом опасном сопернике с перспективой превращения во врага, и этот вызов Америкой принят, намечены долгосрочные планы противодействия дальнейшему возвышению Китая. Ну, а Китай не намерен тормозить, он понимает, что дальше будет все сложнее, дальше даваться каждый следующий шаг, дальше и внутри страны все становится сложнее, и во внешнем окружении, поэтому надо стабилизировать руководство.
То есть вы это рассматриваете как некий элемент стабилизационного, мобилизационного сценария?
Да, Китай запускает мобилизационный сценарий в поддержку своим геополитическим планам и в поддержку одновременно некоторой внутренней перестройки, потому что Китаю придется работать уже не на экспорт дешевых товаров, обреченных, кстати, на успех именно в силу своей дешевизны колоссальной, а ему придется работать на внутренний рынок, повышать внутреннее благосостояние своих граждан и стать в течение там пары десятилетий страной средней зажиточности, как они это провозгласили, это приведет к определенным подвижкам внутри страны, и к этому тоже надо быть готовым людям, намеренным сохранять единственную правящую партию. Как совместить одно с другим, это непросто, и вот они такой ход придумали. Да, это начало такого мобилизационного этапа, связанного и с внешней ситуацией для Китая, и с внутренним развитием, которое намечено.
России стоит напрячься или, наоборот, это играет нам на руку?
России все, что связано сейчас с Китаем, играет на руку вот в каком плане. Чем сильнее будет становиться Китай, и чем быстрее он будет усиливаться, бросая новые и новые вызовы Америке, тем меньше у Америки будет желания с нами связываться и на нас давить особенно. Вот Китай, усиливаясь, оттягивает на себя внимание и давление со стороны Соединенных Штатов Америки. В этом смысле мы можем сказать Китаю: ребята, быстрее усиливайтесь, быстрее, пожалуйста.
Мы-то просто рассматриваемся как один из вероятных партнеров Китайской Народной Республики, поэтому на кого давить, как не на партнеров? Напрямую это сложнее всегда.
Мы не можем быть партнерами Китая, в первую очередь потому, что Китаю стратегические партнеры никогда не были нужны и не будут нужны. Масштаб экономики нашей таков, что мы что-то интересное Китаю предложить не можем, кроме энергоресурсов, но Китай быстро диверсифицирует поставки. Вот только что сейчас будут еще в Китае собственные, собственная добыча сланцевых углеводородов развиваться, ну и многое другое. Вот здесь мы можем, конечно, поторговать, и будем торговать, и проекты у нас есть, но еще раз говорю, мы ничтожную долю во внешнеторговом обороте Китая составляем, и перспектив быстро нарастить эту долю не наблюдается. Иными словами, мы можем выступать партнерами Китая только оказывая ему содействие вот в этой геополитической конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Тут у Китая есть интерес в нас, в том числе и потому, что мы входим в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного члена. И вот на этой теме, на этой ноте мы можем поработать вместе и, собственно, уже работаем. Любое усиление Китая сейчас выгодно России, и это основа для нашего диалога и возможного сближения.
С нами политолог Сергей Станкевич. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня политолог Сергей Станкевич. Еще одна тема, которой мы не касались, это то, что Евросоюз отложил продление санкций против граждан России. И он отказался, по сути, от технического продления. Не означает, что потом они не соберутся, не обсудят и не продлят их. Но так или иначе, просто обращаем внимание на этот штрих, даже пока не деталь. Что бы это значило?
Вот очень важно, вы в конце акцент сделали. Я посмотрел СМИ с утра, такая была несколько эйфорическая реакция в некоторых случаях, что вот, дескать, не прошло продление санкций. Евросоюз продляет их санкции, введенные в связи с событиями на Украине против России каждые полгода, на очередные 6 месяцев. Причем до сих пор действовала такая дурная инерция, я бы сказал, когда санкции продлялись механически и автоматически. Сначала встречаются постоянные представители в Брюсселе стран-членов Евросоюза, они предварительно одобряют, а затем окончательный вердикт выносят тоже в автоматическом режиме, даже не встречаясь, министры иностранных дел стран, входящих в Евросоюз. Так это происходило до сих пор, каждые полгода, и тут вдруг вот эта мельница дала первый такой сбой. Постоянные представители встретились и механически продлили, а министры иностранных дел, которые, казалось бы, должны были просто все проштамповать, не приняли этого решения и, не назначив новой даты, отложили принятие решения. Что это означает? Означает, что как минимум одна страна, а может быть и не одна, выразила сомнение и попросила консультаций. То есть мы не будем сразу вот механически продлять, есть о чем поговорить, ребята. И эти консультации проводятся в закрытом режиме для публики. Зачастую это выливается в то, что в страну санкционного диссидента направляются эмиссары, которые уговаривают. Ну и исход почти неизбежен, такого диссидента уговорят, и решение все-таки будет принято, это мой прогноз.
Но в этом мало кто сомневается.
Знак очень важный, тем не менее, что механического продления нет, что разговор содержательный по этому поводу все-таки идет. И я надеюсь, что в ходе этой беседы будут, по крайней мере, затронут вот следующий вопрос. Не так давно в Украине был принят закон, который там называют, обозначают как закон о деоккупации Донбасса, а я называю законом о военном тупике. Смысл этого закона в том, чтобы ликвидировать саму возможность мирного урегулирования, которое основано на компромиссе. Какая-то часть населения, выступившая под флагом сепаратизма, отказывается от отделения в обмен на определенные правовые уступки, то есть в обмен на особый статус, на амнистию для участников событий и на выборы. Это все было прописано в Минских соглашениях, знаменитых в 2015 году еще. Но в правовом поле Украины вот эти самые Минские соглашения и самая их главная часть, вот этот правовой компромисс, они в правовом поле Украины отсутствуют. Пока что. Ни в одном документе нет ссылки на Минские соглашения, в том числе и в этом законе, кстати. Вот если бы сейчас хотя бы Евросоюз настоял на том, чтобы поправкой к этому закону все-таки Минские соглашения были упомянуты, хотя бы со ссылкой на резолюцию Совета Безопасности ООН, есть особая резолюция, одобрившая эти Минские соглашения, узаконившая их в качестве элемента международного права. Вот если бы на этом настояли бы, как на условии дальнейшего продления санкций. Ребята, санкции введены-то за что? Напоминаем, да? За то, что Россия не исполняет Минские соглашения. Так это формально там выглядит. Ну, так вы хотя бы упомяните о том, что вы тоже за Минские соглашения в собственных законах, хотя бы раз, да? Это выглядит абсолютно логично, но, к сожалению, вот на этом элементарном соблюдении логики пока Евросоюз не настаивал.
То есть, теоретически, это такой вариант для дипломатического маневра со стороны Российской Федерации, в случае, если она там сейчас какие-то усилия вообще предпринимает.
Ну, России даже не надо особенно здесь каких-то закулисных маневров практиковать. Есть страны, санкционные скептики, которые, так сказать, высказывают публично сомнения по поводу необходимости их бесконечного и безусловного продления. И опять-таки высказываются эти самые санкционные скептики по поводу того, что неплохо бы все-таки двухсторонней сделать ответственность и обратить внимание и другой, то есть украинской стороны, на несоблюдение каких-то Минских соглашений. Вот эти самые санкционные скептики известны, это на сегодняшний день Венгрия. Кстати, недавно в этом же ключе стало высказываться после последних выборов Австрия. Звучали такие голоса из Чехии. Чаще всего мы слышим эти слова в последнее время и из Италии, где, кстати, 4 марта предстоят выборы, где практически по всем опросам побеждают правые, выступающие как твердые санкционные скептики. Мы можем увидеть даже очередное возвращение известного нам Берлускони на политическую авансцену. Вот эти самые страны, санкционные скептики, они, по всей видимости, чем дальше, тем больше будут настаивать на том, чтобы процесс сделать не игрой в одни ворота московские, а все-таки призывать к двухсторонней ответственности и настаивать хотя бы вот на таких элементарных вещах, как требование узаконить Минские соглашения в украинском праве, коль скоро мы все урегулирование вокруг них строим. Надеюсь, что это сигнал вот о движении, о начале движения в правильном направлении, но санкции, скорее всего, будут продлены на очередные 6 месяцев.
Или это сигнал в адрес Российской Федерации о том, что, ну, пожалуйста, делайте свои предложения. Чего могут ждать от Российской Федерации?
От Российской Федерации, конечно, ждут сейчас поддержки идеи введения миротворцев на Донбасс, миротворцев с мандатом ООН. Россия высказывалась в поддержку этой идеи, причем проявляла здесь гибкость. Поначалу речь шла только о размещении миротворцев на линии разграничения воюющих сторон, а впоследствии не возражает Москва, как выяснилось, и против того, чтобы миротворцы в других местах двух мятежных республик появились, но поэтапно и параллельно с решением вопросов политического урегулирования конфликта. Это все может лечь в основу совместной резолюции Совета Безопасности ООН, которые могли бы внести Россия, Соединенные Штаты Америки, в идеале еще могла бы присоединиться Украина, но я даже представить себе этого не могу в самых смелых фантазиях. Достаточно, если, договорившись через спецпредставителей, Суркова и Волкера, Россия и США внесут совместный проект резолюции о том, как будут действовать миротворцы. Это было бы прорывом, конечно. Это было бы очень мощным таким шагом, который может даже иметь не только украинские последствия. Если Россия и США договорятся здесь о сотрудничестве в таком больном вопросе, ну, тогда, может быть, мы предотвратим сползание медленное к новой холодной войне, которая в последнее время наблюдается.
Идти навстречу имеет смысл, когда есть надежда на реальное улучшение отношений, в частности, на то, что вот те же самые санкции, но если не будут сняты совсем, то, по крайней мере, будут сильно купированы серьезным образом. При этом сегодня же Дмитрий Рогозин говорит о том, что санкции против России навсегда. Так мы, с одной стороны, пытаемся идти навстречу, с другой стороны, сами не верим, и Рогозин не единственный, кто так заявляет, что эти санкции вообще когда-то снимут.
Ну, смотря какие санкции. Санкции американские, которые, к сожалению, привязаны уже далеко не только к региональному и ситуативному донбасскому конфликту, но привязаны вообще уже непонятно к чему. Просто к тому, что Россия ведет себя плохо, враждебно. Значит, да, скорее всего, эти американские санкции очень надолго. Никогда не говори не навсегда, но очень надолго. А вот конкретные европейские санкции, которые привязаны к конфликту на Донбассе, почему бы и нет, я думаю, что мы еще увидим их отмену.
Я напомню слушателям, с нами политолог Сергей Станкевич. Сейчас потихоньку будем подключать уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с сообщений. Великий Немой интересуется, а потом Абхазия и Южная Осетия?
Абхазия и Южная Осетия не являются поводом для санкций.
Пока.
Ну, и я не вижу поводов и оснований для того, чтобы стали. Я, кстати, не исключаю того, что если нормально пройдет урегулирование, политическое урегулирование конфликта вокруг Донбасса, то это урегулирование может стать моделью для других аналогичных и близких случаев, и почему бы не представить себе какие-то переговоры и между Грузией и Абхазией, Грузией и Осетией о создании некого конфедеративного союза. Я совершенно этого не исключаю. Я напомню еще о том, что создание конфедеративного союза висит в воздухе уже не одно десятилетие в регионе Молдова, Приднестровье, Гагаузия. То есть прорыв донбасский может породить некоторую благоприятную атмосферу и модель одновременно дать, которая позволит и другие аналогичные вопросы порешать. Хотя, конечно, в каждом случае решение будет индивидуальным и очень непростым, но надо двигаться. Я верю в миротворчество и конструктивную роль ООН. Вот я думаю, что Россия здесь могла бы себя очень хорошо проявить.
Санчексон интересуется, а зачем ЕС это надо? В чем их заинтересованность?
Ну, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые практически не имеют с нами сколько-нибудь существенной торговли и не имеют каких-то серьезных инвестиций, страны Евросоюза имеют очень серьезную торговлю с нами и очень значительные инвестиции, и даже сейчас, вот в этих условиях, вы удивитесь, очень серьезные инвестиционные проекты идут, чего стоит одно строительство крупнейшего в Европе газохимического комплекса на Дальнем Востоке нашем, с участием, которое фактически ведет немецкая фирма, а поставщиками являются много немецких фирм. Ну, это не единственный проект. Есть проекты, связанные с французами.
Ну, «Северный поток-2», опять же, есть.
Вот, есть проект, да, «Северный поток-2», который должен стартовать в апреле этого года. И вот по тому, стартует он или не стартует, можно судить о долгосрочных намерениях Евросоюза. Сейчас колоссальное давление оказывается на Германию в первую очередь, как на страну, получателя этого газа, и на другие страны тоже Евросоюза, чтобы они блокировали проект «Северный поток-2». Если выстоят вот в этом вопросе, да, если начнут строить в апреле, то это будет тоже таким переломом в наших отношениях с Евросоюзом. Иными словами, есть серьезная экономическая заинтересованность, но это не единственный интерес Евросоюза. Евросоюзу не нужен очаг войны в Европе. Ведь если очаг тлеющий на Донбассе оставить надолго, на десятилетия, это колоссальный риск того, что в любой момент пламя этого военного пожара можно раздуть. Причем раздуть не из Европы. Евросоюзу это не нужно. Евросоюз – это, в общем-то, довольно компактное такое образование геополитическое, которое достаточно благополучно развивается и намерено стать еще более благополучным. Вот зачем им вот это иметь у себя под боком? Незачем. Иными словами, снять военный риск и открыть новые возможности для экономического сотрудничества. Это два интереса достаточно мощных, чтобы Евросоюз не спал, а работал.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
А у меня вопрос, товарищ Станкевичу. Вот есть ли какие-то международные инструменты по отношению к гарантам процесса Франции и Германии, которые бы как бы вот воздействовали на них за неисполнение своих обязательств как гарантов?
Есть ли какие-то инструменты воздействия на
Я понял вопрос. Германию? Ну, инструментов принудительного какого-то воздействия нет, но есть следующие обстоятельства. Напомню, что это была инициатива изначально как раз Германии и Франции, и в первую очередь Германии и лично фрау Меркель. Это они прилетели в Москву, они беседовали с президентом Путиным, они настояли на том, чтобы переговоры состоялись в таком формате в Минске, и дальше эта тема многократно ими двигалась. И предлагались различные развязки, предлагались Германии в первую очередь варианты дорожных карт по исполнению Минских соглашений. Был план Штайнмайера знаменитый, который развязывал узел противоречий. И вот столько вложено личного политического капитала, репутационного капитала в это дело, ну, в первую очередь, я имею в виду, конечно, Германию и фрау Меркель, что вот сейчас отступить и признать, что все это было бесполезно, что все это окончилось крахом, ничем, ну, это невозможно. Понятно, пауза в активности германо-французской по поводу Минских соглашений. Беспрецедентно долго происходит формирование правительства нового в Германии. Никогда еще такого не было у них. Очень сложные внутренние противоречия. Вот вроде бы сейчас коалиционное соглашение в Германии наконец заключено, восстанавливается большая коалиция, правые вместе с социал-демократами делятся посты. Я думаю, как только правительство будет утверждено, ну, где-то еще месяц на формальные процедуры отводим, Германия в числе первых своих приоритетов займется продвижением дальнейшим Минских соглашений. Что касается Франции, она и раньше была ведомой при Олланде, при Макроне, Макрон явно принял роль такого верного ученика и соратника фрау Меркель, и в вопросах, касающихся Украины, он четко следует всему тому, что звучит из Берлина. Никаких самостоятельных инициатив здесь нет, но зато будет очень серьезная поддержка. А вот зато другая тема, тема реформирования самого Евросоюза, вот здесь Меркель ему уступила эту тему, и он активно на ней пиарится, постоянно двигает новые всякие проекты, идеи, выступает с речами, и такое ощущение, что они такую неформальную сделку с ним заключили и поделили сюжеты.
Ты министр внутренних дел, я министр
иностранных.
Что-то в этом, что-то в этом стиле. Вот. И я думаю, что и Франция, и Германия вот сейчас
после того, как правительство приступит к своим обязанностям в Германии, будут не просто наблюдателями, а включаться в реализацию идеи с миротворцами. Не вижу, как многие стали тут же спекулировать на эту тему, что там Бундесвер поучаствует в миротворческом контингенте, и такой возможности я просто не могу себе представить. Слишком много всяких мифических сразу продолжений у этого может быть, мифологических.
Но с точки зрения пиара, да, не совсем удачный ход будет.
Абсолютно. Вот. А то, что они подключатся и будут содействовать участию других европейских стран в этом деле, вне всякого сомнения. Активно, конечно, могла бы поучаствовать и Финляндия, и Австрия, например. Ну и, конечно, мы ждем участия Казахстана и Белоруссии, хотя здесь тоже намечаются некоторые уже дискуссионные против трудности.
Белоруссии высказываются.
В общем, нужны миротворцы. В Киеве, да. Нужны миротворцы, без них дальше не двинемся, а продвинуть миротворцев без Германии и Франции не представляется возможным. Нужно, чтобы они повлияли на Киев.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вы знаете, я спросил немножко не об этом, я спросил о том, что они были гарантами процесса, и фактически они запустили механизм свержения Януковича, законного правительства, и не приняли никаких мер для его поддержания. Вот о чем я
сказал. То есть вы имеете,
то, было тогда
имеете в виду другое соглашение, не Минские соглашения, а вот то самое соглашение 21 февраля 2014 года.
Мне кажется, здесь уже проехали.
Да, тут уже, к сожалению, проехали. Это нельзя рассматривать в полном смысле, в правовом смысле, как какие-либо гарантии. Это, в общем-то, был протокол, подписанный Януковичем и оппозицией, а присутствовавшие там три министра, они, в общем-то, скорее выступали свидетелями и, может быть, участниками политических переговоров, но за этим не стояло гарантии их государств. Это, кстати, одна из ошибок, может быть, и Януковича, одна из многих его ошибок, о том, что он принял такого рода документы, не настаивал на чем-то большем.
Борис интересуется, а разве усиление Китая может происходить не в ущерб нашим интересам?
Может, и будет происходить не в ущерб нашим интересам.
Как же, простите, но вот сейчас, если возьмем страны Центральной Азии, бывшие союзные республики, они же сейчас также под ощутимым влиянием Китайской Народной Республики. Если взять тот же Казахстан, там тоже ощутимо его влияние, и много где ощутимо влияние Китая. Поэтому вот сейчас мы как будто бы приветствуем его усиление, а после этого выяснится, что это усиление было в том числе и за счет каких-то российских интересов.
А как вы думаете, Казахстану было бы интересно полностью, как говорят в просторечии, лечь под Китай, да? Чтобы китайцы там всем командовали и так далее?
Ласковая вот, дитятка двух маток сосет.
Абсолютно верно. Вот я точно знаю, что это вовсе не в интересах казахстанского руководства, ни нынешнего, ни будущих, и что они сами стремятся к балансу, и мы этот баланс обязаны предоставить. То же самое можно сказать про Узбекистан, где очень серьезно и активно утверждается новый президент Мирзиёев, который сам заинтересован в балансе и активно к нему стремится, и точно так же и другие центрально-азиатские страны будут работать в этом направлении. Никто не хочет допустить одностороннего внешнего диктата в своей стране. России просто нужно грамотно вести политику внешнюю свою, не думать, что все важные события происходят только в Берлине, Париже или Вашингтоне. Не забывать о ближайших наших странах, где очень серьезные интересы на кону. Ну, у нас очень профессиональный МИД, я уверен, что там есть достаточно специалистов, которые близко к этому думают.
45-й спрашивает, почему в Мюнхене все проигнорировали украинскую проблему? И скажем так,
какую проблему?
Многие проигнорировали украинскую проблему.
Ну, дело в том, что Мюнхен вообще-то немножко про другое.
Конференция по безопасности, имеется в виду. Да.
Это не просто конференция по безопасности, это еще конференция по глобальным угрозам. И в первую очередь там речь об этом идет. То есть главный смысл Мюнхена – это как предотвратить очередную мировую войну. Украина справедливо не рассматривается как глобальная угроза, хотя нынешнему руководству Украины хочется подать ситуацию так, что идет чуть ли не мировая война, а Украина – это передовой окоп, который защищает всю Европу и в чем-то всю даже мировую цивилизацию от нападения варваров. Но явно в Мюнхене не разделили этой мифологической трактовки ситуации. Украина упоминалась, но именно как региональная и ситуативная угроза. Я думаю, что Мюнхен как раз вот последний, это в целом позитивное явление, потому что основной направление было в сторону того, как все-таки избежать войны. Вот эта идея избежания войны, если она охватит достаточно глубоко и серьезно хотя бы наших европейских союзников, возможных союзников, или, по крайней мере, соседей по карте, то мы получаем очень хорошую площадку для постепенного наращивания новой системы безопасности в Европе, которая строится не против России. Вот здесь корень-то в чем. Мы не можем допустить, чтобы новая система безопасности в Европе строилась без России и против России. Вот это критический момент, это красная черта. И если мы на теме избежания новой войны и изоляции ее возможных очагов и ликвидации ее очагов сблизимся, в первую очередь с тандемом Германия-Франция, а дальше, может быть, и с другими европейскими странами, то и дело мира выиграло, и Россия выиграла.
С нами был политолог Сергей Станкевич. Спасибо, Сергей Борисович. Приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.